новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотреть за тем, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию, номер 7373948. Не забывайте о том, что смотреть и слушать в интернете нас вы можете либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет по-прежнему достаточно свободно. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Трехбальными пробки, как предполагается, будут и через час. А вот в 6 вечера и в 7 вечера все будет несколько сложнее. По прогнозу, 5-бальные пробки в районе 6 вечера и максимальные 6-бальные пробки в районе 19 часов. Что касается проблем, которые прямо сейчас видны, это съезд с 3-го транспортного кольца на шоссе энтузиастов. Внешнее 3-е кольцо в данном случае имеется в виду. То же самое внешнее 3-е транспортное кольцо и съезд на Волгоградку. Там, очевидно, продолжаются ремонтные работы. Хотя нет, я вижу, Яндекс пишет о каком-то ДТП в том районе. Очень сложно будет съехать с 3-го транспортного кольца на Волгоградку. Имейте это в виду. Что касается движения в центре города, то главная проблема, которая видна, это сейчас то, что происходит в районе станции метро Арбатская. Довольно существенная пробка в районе Знаменки.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мантуров, это глава Минпромторга, между прочим, призвал поставить у входов в торговые центры киоски с одеждой и продуктами. Как это может работать и зачем? В торговых центрах вроде достаточно площадей. Зачем еще и перед входом-то киоски? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это история разбитых дорог в разных российских городах. Сегодня пришли сообщения о том, что глава Читы разбил свой автомобиль Lexus, попав в дорожную яму. Надо сказать, что он сам об этом рассказал, но, говорит, я как глава города не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но почему до сих пор остаются эти разбитые дороги в городах, такие разбитые, что даже главы этих городов в ямы на своих машинах попадают? Это минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется: международные резервы России за неделю опять увеличились, на этот раз на 10 миллиардов долларов. По данным Центробанка, сумма теперь такая: 592 миллиарда долларов. Еще заявление Лаврова только что появилось. Россия проверяет сведения о том, что сотрудники ОБСЕ помогали Киеву в силовых акциях. Лавров заявил это на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии. Это я все по ТАСС цитирую. Давайте посмотрим, что сейчас из срочных сообщений на ленте агентства РИА Новости. Минск и Москва едины во мнении о системном кризисе ОБСЕ. Это заявление Министерства иностранных дел Белоруссии.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. С одной стороны, мы слышим, что в торговых центрах все больше свободных площадей. С другой стороны, сегодня мы слышим заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, который, как выясняется, еще на прошлой неделе направил в регионы рекомендацию об организации работы по размещению киосков и других нестационарных объектов для товаров российских производителей у входа в торговые центры и магазины. Эти предложения, как пишет РБК, подаются как рекомендательные, но документ за подписью Мантурова предписывает региональным властям предоставить доклад до 1 июля. А в этом докладе должны быть фотографии соответствующих нестационарных торговых объектов. Какая-то странная история. Я иду в торговый центр, но не могу к нему пройти, потому что киоски мешают. Правда, с товарами отечественных производителей. Панк 13 построили, потом снесли, теперь опять поставят, потом опять снесут. Так, что ли, это работает? Действительно непонятно. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. Он с нами на прямой связи. Олег Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это что за предложение какое-то непонятное? Значит, в торговых центрах все больше свободных торговых площадей, а при этом Мантуров предлагает поставить перед ними киоски.
Да, это вот очень, скажем так, такая неоднозначная инициатива. Я бы сказал, что в лучшем варианте исполнения она в каких-то местах явно имеет шанс на успех. Да, бывают, в принципе, такие кластеры торговые, компактные, где чего-то не хватает, где есть достаточно места для того, чтобы расположить что-то вроде ярмарки. И, в принципе, наверное, в каких-то местах это может заработать, подойти, если особенно еще подключится и команда торгового центра, перед которым это предполагается ставить, и сделают такую общую концепцию, которая будет выигрывать для всех. Но в принципе, тут пока еще много действительно моментов, которые не совсем ясны и которые надо отрегулировать. Во-первых, это действительно то, что вот эти нестационарные объекты будут стоять на трафике, собственно говоря, торгового центра. Трафик создается в результате очень серьезной работы над концепцией, в результате того, что стоят правильные арендаторы. Торговый центр перед этими же арендаторами, которые ему платят деньги, отчитывается за то, чтобы этот трафик не угасал, он, наоборот, увеличивался и так далее. И понятно, что если непосредственно перед фасадом торгового центра стоят некие другого типа торговые объекты, совершенно другого формата, то это не значит, что вот они встали на трафик, и они тоже будут зарабатывать деньги. Наоборот, общий трафик может от этого ухудшиться. Вот, и здесь, конечно, нельзя не спрашивать торговый центр, нельзя не работать вместе с торговым центром. Это первое. А второе, получается, что, в принципе, земля-то муниципальная, о которой идет речь, и просьба в распоряжении идет о том, чтобы выделить ее либо на льготных условиях, либо вообще бесплатно. Вот, и при этом получается, что действительно используется очень сильно бюджет торгового центра, который создает трафик, но при этом арендаторы торгового центра платят аренду и сами входят вот в эту всю концепцию, да, а те, кто стоят снаружи, ну, фактически просто все получают вот действительно бесплатно.
Но зато они отечественные производители. Насколько я понимаю, речь идет именно о тех, кто сам производит либо результат сельскохозяйственного производства, то есть продукты питания, либо текстиль, одежду или обувь.
Видимо, так. Хотя в распоряжении, в общем, очень так широко сформулирован ассортимент, и я там особых ограничений, честно говоря, не увидел. Вот. Но самое главное все-таки, да, это слова на трафике крупных торговых объектов. Вот. И трафик, он святым духом не создается, над ним работают, за него платят. Много очень факторов, которые могут с этим трафиком сыграть злую шутку. Да, и вот просто так ставить ничего на трафик нельзя. Это очень большая и серьезная работа.
Смотрите, если изучать материалы, которые сегодня в средствах массовой информации на эту тему, то идея такая, что это такая малый и средний бизнес, который получить в торговом центре площади не может. Поэтому мы даем ему возможность пользоваться трафиком торгового центра, ну и используя, соответственно, полномочия государственных органов. Смотрите, а почему нельзя, если мы говорим о том, что в торговых центрах есть свободные площади, почему этим представителям малого и среднего бизнеса, они ведь все равно не конкуренты тем, кто там сейчас в торговых центрах представлены, так вот предоставить эти площади?
Ну, прямо так вот взять и предоставить.
Ну, если они свободны.
Так поэтому эти, собственно говоря, не стационарные торговые объекты и не могут встать в торговый центр, что, во-первых, все-таки это не тот ассортимент, который в торговом центре, да, иначе они бы могли встать. Это не то представление о тех нормах, которые нужно выполнять, чтобы быть цивилизованным арендатором, да, вот поэтому, если я достаточно проще подхожу, я просто хочу встать и торговать какими-то товарами, я действительно могу не вписаться в торговый центр. Но это, в принципе, моя проблема. Я должен это все преодолеть, я должен это все пройти и встать арендатором в торговый центр и поддержать его концепцию, которая действительно привлекает этот весь трафик.
Но тогда, вот, тогда возвращаемся к сегодняшнему мантру. Зачем я все это буду делать, когда я поставлю ларек на входе?
Вот именно. То есть получается более простой и легкий путь. И здесь будут просто расхождения в целях тех, кто стоит с ларьком на входе, и тех, кто уже давно работает вот в качестве большого объекта с арендаторами и так далее и тому подобное. И изначально вот в распоряжении вот этой третьей стороны не хватает. Она упомянута только в качестве создателя трафика.
Спасибо.
Вот, и я... Да, всего доброго.
Спасибо. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров, был с нами на прямой связи. Итак, торговые центры, судя по всему, не особо-то и спрашивали. Какой смысл, пишет Никитец, был в ликвидации ларьков? У ТЦ и метро вообще совершенно непонятно. Роман Иванович говорит, так мы скоро вернемся к торговле на картонках, как это было в чудесные 90-е. Он пишет это как цитаты. Так, Мантуров не нравится Андрею. Андрей ругается на Мантурова. Еще раз, мы неоднократно говорили, Андрей, вот в данном случае я прошу вас, вы когда пишете, вы пишете для эфира. Понятно, что так, как вы написали, я прочесть не смогу. Если вы будете продолжать так писать, мы будем вынуждены вас забанить. Панк 13 и назовут это «Блошиный развал». Помню такое в середине 2000-х, тоже на трафике, на проходе стояли и тоже отечественные. Савель Михайлович говорит, в регионах подобное было. Перед универсамом, к примеру, два ряда крытых павильонов. Правда, было это лет 15 назад, и по правде как-то себя изжили. А вот теперь как-то себя наживут снова, получается. 36-му, тем более, это нравится. Он говорит, я люблю ларьки, у них особый шарм. 473-й говорит, что в Мытищах уже у торгового центра какие-то киоски где-то появились. 7373948. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, очень напоминает конец 80-х, начало 90-х, Лужники.
Там, а запах?
Да. Парни молодые в спортивных костюмах.
Красивые адидасы, я помню.
Наши Люберецкие, так что все, наверное, возвращается. Ну, мы, нам, нашему поколению проще, мы все это знаем, и знаем, как машину пригнать, и как ее тут где-то на разборках обслуживать. Возвращаемся в прошлое, что
делать? Возвращаем в прошлое. Назад в будущее или вперед в прошлое? Не помню. А в малых городах в палатках много вещей продают местного производства, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, но из-за маленького объема производства им в сети и на маркетплейсы не пробиться. Я шарф себе шикарный купил из льна в Костроме, жена в Плёсе, крутой шопер из льна купила, и что? И поэтому надо дать возможность шопер из льна вместо Плёса продавать перед ГУМом или как? Шаг к вещевому рынку, это пишет 936-й. А Виталий вспоминает, как это было в Москве, говорит, надеюсь, хоть теперь, хоть этим ларькам дадут какие-то нормальные бумажки, которыми в случае чего можно будет прикрываться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Я много лет занимался недвижимостью, сейчас немножко постараюсь внести информацию, которая мне известна. Значит, во-первых, хочу сказать, что Мантуров крут, невероятно. Он поступил неожиданно для нашего российского чиновника. Он не использовал ресурсное мышление, то есть он сказал, давайте возьмем миллиард, лучше два, построим посреди леса какую-нибудь фигню и постараемся там чуть-чуть продавать. Он сделал очень грамотно, то есть он так знает, что есть генерирующий трафик объект, который находится на территории нашего города, нашей страны, и мы, как we are the people, да, мы народ, мы можем этот трафик использовать. Нравится там это каким-то частным лицам или не нравится, это их проблема. Дальше. Что касается торговых центров. Во-первых, торговые центры, вот вы задавали вопрос вашему эксперту, почему торговые центры не дают эту площадь, да, раз она все равно пустует. Я вам объясню. Потому что все торговые центры, без всяких исключений, они заложены в банках. Ну, то есть они построены на банках.
Да, нет, да, понятно, и что есть условия.
С банком, да. И надо согласовывать с банком стоимость. А низкую стоимость банк никогда не согласует.
Слушайте, это, можно согласовать это с Мантуровым.
Вот я вам сейчас расскажу. Так я вам про это говорю, зачем Мантурову кому-то что-то с кем-то согласовывать, когда он может перед торговым центром поставить вот эти вот ларьки, которые еще и по концепции, вот что верно заметил ваш эксперт, не вписываются в торговый центр. Понимаете, если вы, допустим, продаете там условный какой-нибудь там ивановский трикотаж, вы в условном офимоле не откроетесь. Ну просто потому что вы не в концепции.
А, то есть ивановский трикотаж – это концепция, когда на улице ларек, вот это все.
Ну, вы понимаете, вот вы так говорите, ларек.
Ну, на картонке, почему нет?
Ну, послушайте, вы же наверняка были там в европейских городах, типа там, я не знаю, там, Берн, Женева, Мюнхен.
А вы что, вы прям весь список приводите, откуда вы знаете?
Ну, потому что я там был.
А, ну ладно.
Я хочу заметить, что там эта история, вот, допустим, вы знаете, когда городская площадь, и стоят небольшие торговые павильоны, такие мини-ярмарки. Там это все очень распространено, и это может выглядеть красиво.
Да, это может, но это работает один раз в неделю, Леонид, ну правда. А когда это работает каждый день, это другой вопрос. Так ивановский трикотаж в ТЦ попроще продают, пишет Виталий. Добрый док говорит, вижу каждый день, как становится лучше. В Москве снова открываются ранее закрытые региональные ярмарки-развалы. По ВГТРК прошла реклама подкаста «Как правильно употреблять просроченные продукты и лекарства». Я прямо даже верить не хочу, но, скажем так, добрый док утверждает, что это произошло. Алексей Морозов полагает, что интернет-торговля все равно окончательно добьет торговлю с рук, а Андрей говорит, надо вернуть универсамы и промаги, чтобы там была российская продукция, и продавцы должны получить льготы. А как, вот, что такое вернуть универсамы и промаги? Я вот помню те, которые универсамы и промаги, там, может быть, и должна была быть, но не было российской продукции. Обычно приходишь за ней и говоришь, а где штаны? Тебе говорят, не завезли. Или там, а вот можно вот эти же, только моего размера туфли. Они говорят, нет, вашего размера нет. Вот вы этого хотите или как? Либо что-то не так, либо мы что-то недопонимаем, пишет Панк 13.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
При слове «ларек», пишет 649-й, тут же в памяти всплывает метро «Рязанский проспект» и толпы крыс, которые бегают от ларька к ларьку. Ну, поэтому сегодня не говорят про ларек, сегодня говорят про киоски. А универмаги тоже есть российской продукции, пишет Никитец Лосев. А Сергей из Люблина говорит, давайте лучше комиссионки открывать. Тоже вариант, кстати. Следующая тема для обсуждения. Глава Читы рассказал о том, что он разбил свой собственный автомобиль Lexus LX470, и ремонт этого автомобиля обошелся Евгению Ярилову в 100 тысяч рублей. А почему произошел этот ремонт? Потому что машина Lexus LX470 попала в какую-то дорожную яму. Учитывая, что машина... Ничего себе, то можно себе представить ту яму. Я, говорит, как глава города, не буду подавать в суд на комитет городского хозяйства, но я разбил свой автомобиль, угодив в яму на дороге. Это просто пример, я говорю, за всех жителей города. Ну вот теперь за всех жителей города говорит еще и глава города. Но дороги в городах по-прежнему разбиты. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот уже даже глава Читы свою собственную машину разбил. А чего мешает отремонтировать-то эти дороги?
Ну, мешает несколько фактов. Наверное, отсутствие денег и желания. Вот. А может быть, просто не обращают внимания, нужно экономить деньги и расходовать их в другом направлении. Поэтому нужно спросить у них, но причина тут известна. Но,
понимаете, какая штука? Денег, одно дело, когда бы эта причина была известна, и, к примеру, в одной Чите были такие проблемы. Но, судя по всему, проблема какая-то общая. И, скорее всего, это правда отсутствие денег. Так а кто не дает этих денег?
Ну, деньги у нас распределяет федеральное правительство.
Даже на городские дороги?
Регионов. Нет, смотрите, если это муниципальная дорога, она висит на балансе муниципальных каких-нибудь учреждений, то выделяет город, муниципалитет. Если это областная дорога, соответственно, если это федеральная трасса, значит, деньги выделяет федеральное правительство.
То есть мы не можем сказать, к примеру, про город Читу, как пример, не именно про Читу, но как пример, мы можем сказать, что там есть и такие, и такие, и такие дороги.
Как правило, в городах областных такого значения, как Чита, это дороги муниципального значения, то есть местного значения. И сейчас федеральные трассы скоростные, как правило, проходят мимо городов. Вот, поэтому за Читу отвечает сама Чита.
Хорошо, с вашей точки зрения, тут, как вы понимаете, люди начали тут же писать сообщения, спрашивают, во-первых, насколько хорошо радоваться подобного рода новостям. Не об этом, в основном говорят, ну пусть они тогда поймут, что они украли. Но насколько это из-за воровства денег не хватает, на ваш взгляд?
Вы знаете, воровство прикрывается под другим названием, нарушение технологий при строительстве дорог. Там не доложили, там не довесили, там еще что-то не довезли. Таким образом технология нарушается, асфальт проваливается или трещины появляются. Тем более зима – это как бы стресс для дороги. Вот, сначала она замерзла, потом оттаяла. Это все приводит к разрушению полотна при условии, если не соблюдается технология строительства дороги. Если технология соблюдается, даже в низких температурах, это все нормально, ям не бывает. У нас есть северные страны, пожалуйста, там морозов не меньше, чем у нас. Вот, но там все нормально, если не нарушают технологию.
А что нужно сделать, чтобы и денег стало хватать, и технологию перестали нарушать?
нужно просто в соответствии с технологией строить дорогу, но для этого нужно еще делать контроль качественный, вот, и больше уделять этому времени. Но для контроля также нужна хорошая техника, потому что сейчас контроль это лазерное сканирование всей дороги, которая на компьютер выводит вам толщину песка, щебня, асфальт там и так далее.
Сейчас говорят, что намного все правильнее было бы, если бы все это контролировалось, к примеру, из Москвы. На ваш взгляд, вот с дорогами такое может работать?
Нет, ну, вы знаете, это за каждой дорогой из Москвы, это точно так же, как за каждым молочным комбинатом из Москвы, что ли, люди контролируют? Нет, конечно. Но, понимаете, Росавтодор имеет свои подразделения в каждом регионе, и фактически эти подразделения подчиняются Москве. Вот они от местных никак не зависят. Вот если они качественно будут контролировать расход денег на строительство дорог, то все будет нормально. Но они сейчас, как обычно, говорят, ну, у нас тоже не хватает людей, мы на каждый километр не можем поставить человека, который бы это все контролировал, мы надеемся на совесть подрядчиков там и так далее. В общем, песня старая, вот, а результат прежний.
Результат прежний. Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Меньше воровать надо. Вот 144-й, он всегда в этом уверен. Сколько помню его сообщения. Посмотрите, говорит, на дворцы, пишет с большой буквы слово дворцы, в которых они живут, значит, деньги освоены. Но уж неоднократно говорили. Вот это вот слегка упрощенная картина. Ну, давайте посмотрим на дворцы. Сколько, каким бы дворец этот ни был, но он будет там несколько десятков миллионов рублей. Допустим. Даже если он прям шикарный. Ну, если мы говорим, к примеру, про Читу. Ну и что? И сколько вы дорог сделаете на эти деньги? Ну, даже если мы говорим, что часть-то это все-таки законные деньги владельца этого дворца. На дорогах не должно быть ям. Ямы уродуют транспорт, который проезжает по таким дорогам. А 498-й на другое обратил внимание. Это то есть, как бы, подождите, разбил Lexus, отремонтировал и всего за 100 тысяч. Это какой-то очень льготный тариф для начальства. Вообще, наши чиновники не только не выполняют функции, но не в курсе, как дела обстоят. Если бы не ДТП, вообще бы не заметил, пишет 498-й. Григорий из Питера рассказывает. У меня под окном улица была вся в ямах, так хорошо было, по ней мало кто ездил, теперь сделали ровный, так теперь шум постоянный. Но, вы знаете, в Москве у нас теперь, или в Подмосковье, в таких случаях люди требуют эти вот шумовые экраны. Им ставят прямо между дорогой и домом. Я не уверен, что это хорошо, но вот довольно часто видел. Теперь и ездят по улице, и ровная улица, и шума, говорят, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Что, стресс для дороги, у нас зима, что впервые, пишет Олегович. Разная зима бывает просто. Это тоже давно известно. Не впервые говорят про этот стресс для дороги. Возможно, в Чите какая-то тоже особенная зима в этом году. Не на дворцы надо смотреть, на вывод денег и счета в офшорах, пишет 201. Ну, вы готовы посмотреть, да? Вы знаете, как это делать. Говорят, что как раз счета в офшорах — это самая сложная история. Туда вот так запросто не посмотришь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вот это самый Люберцы, Октябрьский проспект.
Да-да-да, мы знаем.
Значит, летом, извините меня, руками хлопают, ногами топают. А сейчас строят, господи боже мой. Ну, какой чудак это самое. Или зимой расценки, что ли, дороже?
Подождите, а вы полагаете... Подождите, я просто помню, что там строили и летом. А вы полагаете, что там летом не строили?
Да какой там летом? Они там, я не знаю, что они там делали летом. Деревья спилили и все.
Хорошо. Значит, надо летом больше работать, зимой меньше работать, потому что зимой неправильно строить дороги. Слушаем вас, здравствуйте.
Да.
Мир-то не знает. Да, прошу.
Личный опыт разговора имею. Воруют конкретно при строительстве. И действительно, прав ваш вот беседник, нарушает технологии, ямы вылезают. Если банально по ГОСТу все делать,
ну, вы знаете, это не делали даже в советские, в лучшие советские времена.
Да, к сожалению. Но мне понравилась идея о лазерном контроле. Едет машина, она просто пробирает, так сказать, как гребенка.
Давайте хотя бы лазерным контролем попытаемся все это победить. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 января, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, с вашим участием, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо через YouTube-канал «Говорит Москва», либо через социальную сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет по-прежнему достаточно бодро. ЦОДД оценивает ситуацию в 3 балла. Яндекс уже дает 4 балла московским пробкам в эти минуты. Дальше по перспективам Яндекса должно быть 3 балла в 5 вечера, но уже, напомню, 4-бальные пробки. А потом в 6 вечера 5-бальные, в 7 вечера 6-бальные пробки. Судя по всему, мы сегодня идем по пробкам с опережением прогнозов. То, что сейчас видно, это по-прежнему большие сложности при съезде с внешнего третьего кольца на Волгоградку и на шоссе энтузиастов. Это сложности на ТТК при движении от Ленинградского проспекта. Точнее, даже я бы сказал так, от Звенигородского шоссе в сторону Савеловского вокзала. Там почти на всем этом протяжении пробка. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут большие проблемы в районе Белой дачи. Но к этому мы за последнее время уже привыкли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России могут запретить выбрасывать в канализацию бытовые отходы. Есть такая инициатива российского экологического оператора. Готовят документы для обращения в Министерство строительства. А один вопрос возникает в этой связи. А что, можно выбрасывать в канализацию бытовые отходы, пока не запретили? Это первая тема. А вторая тема. Офицер-воспитатель в одной из ставропольских школ ударил подростка плетью. Оказалось, что в этом учебном заведении это обычная практика. Теперь педагога уволили, правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело. Даже губернатор прокомментировал происшествие. Но ведь до этого все это было обычным делом. Почему об этом молчали? Или вообще, уместно ли использовать телесные наказания в учебных заведениях? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Срочное сообщение. МИД России допускает участие российских компаний в проекте при стабилизации в Афганистане. Проект ТАПИ какой-то отдельно комментирует это срочное сообщение. Европарламент призвал Евросоюз расширить санкции против Ирана. Это еще одно срочное сообщение. И заявление нашего министра Новака. Дисконт на российскую нефть по мере стабилизации ситуации должен сокращаться. И еще Новак говорит, ОПЕК Плюс не обсуждает возможность снижение добычи в России нефти. Первая тема. В России могут запретить выбрасывать в канализацию бытовые отходы. Это сегодня в новостях заголовок звучит так. Инициатива российского экологического оператора. Готовятся документы для обращения в Министерство строительства. Говорят, что все чаще канализация в жилых домах забивается мусором, который для нее не предназначен. Это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое, пишет газета «Известия». Генеральный директор российского экологического оператора Буцаев сказал: отходы, которые попали в канализацию, собираются потом в крупные кучи, перекрывают путь сточным водам и происходит закупорка трубопровода. Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний. Юрий Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня неожиданно это в новостях читать, потому что, а что, получается, раз не запрещено, значит разрешено, что ли, выбрасывать бытовые отходы в канализацию?
Ну вы знаете, вообще, насколько я понимаю, у нас канализация обустроена так, что у нас туда не должны отходы попадать. В каком смысле? Ну, вы знаете, в некоторых местах пишут, да, в общественных, да, просим бумагу там в унитаз не бросать. Да, ну, если это открытых у нас канализаций, сточных нет. Поэтому, значит, как это попадает, это большой вопрос. Ну и, конечно, если все-таки что-то попадает каким-то образом, там, где она нарушена, то тогда это действительно проблема. Потому что, ну, конечно...
Хорошо.
Конечно, отходы есть жидкие, коммунальные отходы, которые являются канализацией, есть. Но весь остальной мусор, который, ну, никаким образом по системе канализации не приспособлено для того, чтобы этот мусор там сплавлять туда.
В этой связи, раз уж вы начали с того, что где-то в общественных местах пишут, что бумагу бросать в унитаз, а туалетную что, тоже нельзя?
Ну, какие-то крупные там бывают гигиенические пакеты, такие случаи, ну и так далее. Вот. Но туалетную, конечно, можно. Она для этого приспособлена, потому что она растворяется. Есть растворимые втулки даже у бумаги туалетной.
Ну, вот говорят, что вот как раз втулки, смываемые с рынка-то ушли, а люди-то по-прежнему выбрасывают втулки, не задумываясь
вот
над тем,
это,
что...
Это большой вопрос, да. Поэтому, ну, лучше этого тоже не делать.
Скажите, что, ну, но как любом... даже если мы с вами вводим запрет, как это проконтролировать можно будет?
Я не очень себе представляю. Вот честно вам говорю, я не очень себе представляю, потому что для меня Это проблема, ну, как-то с гражданами, если кто-то там это делает, но это в общественных местах тоже сложно контролировать. Ну что, камеры в санузлах, что ли, ставить, понимаешь? Ну, понимаете, это же как-то странно. А вот канализация, ну, она тоже не должна быть открытой. Все, что идет у нас, это либо сливы от каких-то производств, да, либо это сливы, ну, там, от магазинов, пищеблоков каких-то. Ну, туда, в принципе, не должно попадать, потому что везде стоят решетки. Uh-huh. Поэтому я, честно говоря, может быть, только в том случае, если где-то повреждены канализации, коллекторы, например, сливные решетки, те же самые отсутствуют, и каким-то образом мусор тогда попадает.
Еще один вопрос. На ваш взгляд, нынешние инициативы могут быть связаны с расширением присутствия на нашем рынке так называемых диспоузеров? То есть реально все-таки твердых отходов в канализации все больше?
Ну, наверное, это вот я честно для меня проблема, это она является достаточно новой. Вот, ну, обычно это у нас два типа отходов: жидкие отходы и отходы, ну, которые твердые коммунальные отходы, то есть так то, что называется.
То, что через мусорку идет, да.
Да, они идут отдельно.
А когда мы говорим про измельчители отходов, насколько они усложняют пользование вот этой жидкой частью канализации?
Ну, измельчитель отходов, он, во-первых, стоит, значит, вместо решетки в раковине, да, и там измельчает это до, как бы, густоты, ну, скажем так, ну, не сметаны, но, во всяком случае, что-то в этом роде. И вообще он предусмотрен для того, чтобы измельчать отходы пищевые.
Ну да.
А не бутылки туда стеклянные бросать, понимаете, да, я специально это привожу. Пример, потому что понятно, что никакая стеклянная бутылка никаким измельчителем не измельчится, или это одноразовая акция. Вот, после этого он сломается. Ну и пластик то же самое. Поэтому это все есть целые, скажем, комплексы жилые, ну, за рубежом, в Германии, в той же самой, там, где даже вот эти отходы, которые поступают, измельченные, пищевые, они представляют из себя энергетический такой продукт, они тут же в домах отфильтровываются, то есть жидкий сток идет дальше, а вот эта масса, которая поступает после измельчения продуктов, она идет, и потом на этой базе там она сжигается, дожигается и дополнительную энергетику дает для обслуживания дома. Есть такие проекты, да, то есть ставят измельчители специально, да, и все, что это уменьшает количество. Но это
специальные проекты, да.
Да, это специальные проекты, это фактически используется для того, чтобы отделить пищевые отходы от отходов твердых.
Понял, спасибо. Понятно. Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний, был с нами на прямой связи. Никитец говорит, непонятно, а куда тогда выбрасываете испорченные продукты? А вы их в канализацию выбрасываете? Ну, то есть, я просто представил себе, пол палки колбасы у человека испортился, раз в канализацию. Вы прям реально так делаете? Слушайте, действительно об этом надо чаще говорить по радио. Выбрасывают мусор в канализацию в тех домах, где заварены мусоропроводы, чтобы облегчить мусорные пакеты и сократить их количество. Война с мусоропроводами к хорошему не приводит, это сродни мракобесию, уверена Елена. 659-е, ну, понимаете, какая штука? Чему бы сродни это ни было, но большинство, как показывает практика, обычно выступает, даже у нас в эфире много говорили о том, что мусоропроводы — это зло. Но это же не повод для того, чтобы все вместо мусоропровода смывать в канализацию. Тогда придется заварить и ее. 7373948. Подождите, Виталий говорит, как втулку из плотного картона бросают? А как же они жили до растворимых втулок? А вот во времена пломбирчика вот этого советского, тогда действительно, наверное, не знаю. Дмитрий говорит, а прокисший компот куда девать? Сливаете, а ту часть, которая твердая, выбрасываете в ведро? Нет, так не получается. Или вот суп в унитаз, я, говорит, сливаю, Григорий из Санкт-Петербурга. А отделить жидкое от твердого вы не можете, сливая? Это слили, а это в ведро. Нет, не получается. Дамер говорит, подождите, кто-то выбрасывает в канализацию бытовые отходы, какие странные люди. Дамер, посмотрите, как много уже сообщений от людей я зачитал, которых, с вашей точки зрения, можно назвать странными. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр.
Да.
Ну, что касается вот органики, то не вижу никаких проблем, которые поступают в канализацию. Более того, куда это поступает на нашу станцию, например, Курьяновская, там же собирается это, то есть разлагается с выделением газа, этот газ собирается.
Все зависит от того, сколько органики в этой взвеси.
Не, она вообще органическая, если, например, какой-нибудь кефир или тот же компот прокисший, извините, это все органика.
Я понял, вы не услышали. То есть, еще раз, бывает плотная масса. Бывает менее плотная, бывает совсем вода.
Ну, если люди совсем идиоты и хотят лично себе проблемы сделают, они здесь будут безумно действовать.
Я понял, спасибо. Некоторые люди утверждают 380, я даже верить не хочу, некоторые арбузные корки спускают в унитаз, и таких людей не переделают. Но вот, видимо, может быть, сейчас они от нас с вами узнают, что так делать не нужно. Людям надо пожить, и это, кстати, вот не только Дамер пишет, многие люди уже, людям надо однажды пожить в частном доме, попытаться эксплуатировать то, что называется септиком, и они сразу станут умнее в этом вопросе. Григорий говорит, я на даче в унитаз не бросаю бумагу, я ее в бочку и сжигаю, а пищевые отходы на компост. Правильно, потому что вы на даче уже поняли, как это работает. Елена говорит, мой папа был сантехник, я с детства помню, он мне говорил, что конкретно нельзя бросать в унитаз. Но не каждому повезло, не у каждого папа сантехник. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну вот у меня тоже, да, знакомые есть, которые сливают все, и сливали и кости, и борщи, и щи, как говорится. Вот. Говорит, а зачем? Сейчас я заметил, многие тоже стали, потому что счетчики, вода, и уже помоечку, как говорится, процеживают и экономят на воде. А так раньше кидали все, конечно. Я, говорит, кислоты бахну туда и солью.
Кого бахну?
Кислоты.
Прекрасно. Действительно.
Вот, как бы, ну, конечно. Когда я просто жил на первом этаже, и периодически сантехники приезжали, и в подвале там крутили, вертели, не очень приятно. А кто на 16-м, 15-м, там, 10-м, им, конечно, плевать.
Я понял. 201-й говорит, 40 с лишним лет канализация работала, теперь перестала. Что случилось? Я думаю, 201-й, раньше вы не слышали подобного рода разговоров по радио, и не жили на первом этаже. Потому что люди, которые жили на первом этаже, и 40 с лишним лет назад могли бы вам много интересного рассказать о том, как пользуются те, кто живет выше этажом, канализацией. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Я как раз житель второго этажа.
А вот...
Да, которому регулярно, так сказать, всплывает и ванна, и унитаз в связи с тем, что кидают туда и средства, так сказать, женской гигиены, и другие твердые отходы. А вообще я занимаюсь строительством канализационных насосных станций, как раз которые перекачивают все то, что вы, собственно говоря, про что вы сейчас говорите. И твердые отходы – это довольно-таки большая проблема. Дело в том, что насосы, которые стоят, погружные, они не все обладают валом, который самоочищающийся. На них наматываются тряпки, наматываются различные твердые вот волокна, да, и это, во-первых, гробит сам насос, приводит к тому, что его постоянно приходится останавливать, чистить. Сейчас новые современные насосные станции не вручную чистят. Вот есть грабильные решетки, да, когда вот спускай, это все приходит на кольцонасосную станцию. И вы представляете, люди физически вот в этом запахе граблями расчищают все то, что приходит из трубы с какого-то микрорайона.
Скажите, как специалист, да. Диспоузер это зло или наоборот хорошо?
На самом деле это все хорошо, потому что вот не суп, ну вот если его с мясом, конечно, туда не кидать, вот, не компот, особого вреда на самом деле канализационным стоком не влекут. Самая большая проблема – это волокнистые материалы и твердые материалы.
То есть все-таки, да, ватные палочки, средства гигиены, втулки, вот это все?
Вот, да, вот это вот не очень хорошо. Ну, втулка, например, картонная, это ничего страшного, она пока дойдет до...
Ну,
станции,
она размокнет.
Размокнет. Вот, и поэтому сейчас на новых, вот мы сейчас строим две канализационные станции, мы ставим специальные, ну, как вы диспоузеры назвали, а мы называем это грабильные решетки.
Да.
Измельчитель, да, огромный измельчитель, который, но он, когда измельчает, если, например, ткань пришла, он наматывается на валы, и это тоже большая проблема.
И все-таки, возвращаясь к пищевым отходам, вот колбаса, к примеру, ее можно в унитаз?
Ну, она застрянет просто, и она образует пробку из всего, что только получится, но это будет непосредственно в самом доме. Вот. И, соответственно, первый этаж, второй там всплывут. Вот.
Понятно.
Колбасу не надо кидать. Если хотите...
А
жидкое, пожалуйста.
Я понял. Если хотите сделать приятное людям на первом или втором этаже, то можно, конечно. А так нельзя. Пельмешки можно смывать, пишет Настасья. Ну, а что вам мешает сделать вот так вот? Вода туда, а пельмешки в ведро. Ну, правда. А презервативы использованные куда девать? А ведро не пробовали, Михаил? Ну, так просто интересно. Втулку от бумаги еще постараться надо смыть, пишет 279-й. Но, как мы видим из сегодняшней статьи в «Известиях», люди стараются, и у них получаются ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое. Да, в таких количествах, что в России собираются запрещать выбрасывать в канализацию все бытовые отходы.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дойдем до ситуации, пишет Роман Иванович, когда будут появляться такие специальные пометки в туалетах. Видеонаблюдение ведется ради вашей безопасности. И ведь правда ради безопасности. Следующая тема. Телесное наказание в Ставропольской школе. Об этом много говорили. Сегодня уже пришли сообщения, что это, если и было раньше нормой, то теперь нормой перестанет быть. Офицер-воспитатель, который ударил подростка плетью, теперь уволен. Правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело. Речь идет о недопустимом обращении с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении. Но, это важно, часть родителей уже сейчас говорят, надо восстановить сторонника телесных наказаний на работе, потому что они не видят ничего плохого в использовании плети. Они считают, что педагог таким образом делал из детей настоящих мужчин. Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей «Школа наше все». Артем Симович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, что вы думаете по поводу этой истории? Ну, понятно же, что это открыто делалось. В какой-то момент кто-то, наконец, обратил на это внимание и сказал, смотрите, чего у нас делается. И все, кто даже знал об этом вчера, говорят, да ну не может быть. Вот что с этим делать?
Ну, вообще у нас настали времена, когда, когда можно сказать, что шрам украшает мужчину. Почему-то брутальность снова вошла в... Не почему-то, а брутальность снова вошла в, что называется... в нашу культуру, и все должны вдруг стать сильными и уметь противостоять чему-то. И если я не могу сломать ребенка, неважно, какого возраста человека, да, то значит я должен применить силу для того, чтобы сломать. Вот эта вещь, с которой мы боролись все годы, уж 30 лет последних точно после перестройки, когда строилась наша гуманная педагогика, когда мы говорили о другом подходе к ребенку, о том, что как он проживает свое детство, вот это все куда-то ухнуло, да, и поэтому все больше, это не только эта история, я слышал про уже несколько таких историй, если не много, и я присутствовал при дебатах, дискуссии в большом зале, в центре нашей страны, в котором говорилось о том, что это все на пользу мальчикам, а может даже девочкам, и что шрам украшает.
Так вот, даже сейчас, когда по поводу этого офицера-воспитателя, ну, если можно так его назвать, наверное, это формальное название было. Так вот, уже уголовное дело, говорят, уже, говорят, уволили. Так теперь ведь, смотрите, и губернатор даже, когда выступил, люди начинают массово обсуждать. Не все соглашаются и с уголовным делом, и с губернатором.
У нас в культуре, должен констатировать, отсутствует право ребенка на выбор своей жизни. Мы только его декларируем. А по факту мы хотим, чтобы он стал определенным. У нас есть итоговый результат, который мы видим перед собой, и мы готовы применить любые средства, чтобы к этому итоговому результату прийти. И если не подчиняется ребенок, то можно даже бить. И кажется, это нормально. Всеми бьют. И у нас действительно в этом смысле катастрофа. Наше сознание... Эти вещи, казалось бы, с одной стороны, не берет, мы сопротивляемся, а с другой стороны, по факту мы не умеем справляться без применения силы.
Формально, на данный момент, что запрещено, что разрешено? Что может сделать вот офицер-воспитатель? Что он мог сделать? Плетью, я думаю, что понятно, большинству все-таки понятно, плеть – это перебор. Но все-таки, какие-то варианты телесных наказаний возможны?
Невозможны.
Даже никакие. По попе нельзя?
Никакие варианты телесных наказаний, и более того, даже моральных наказаний, давления, является нарушением закона.
На ваш взгляд, вот нынешние споры, они могут привести к тому, что телесные наказания вернутся?
Сейчас скажу еще одну вещь. Да? Люди не верят, что без давления на ребенка его можно воспитать. Я продолжаю дело отца, известного педагога Симона Соловейчика, да-да. Как раз доказываю на примерах, на реальности, на собственной жизни, что насилие приводит к насилию. И даже если у нас появляется красивый, замечательный мальчик, который вырастает большого человека, он помнит главный урок своей жизни, что меня били, и я стал прекрасным. Даже хуже, если он станет прекрасным.
Как Сидорову козу. Да, конечно.
И я могу это делать, потому что другого способа нет, и другого способа мне неизвестен. И у нас в результате и на работе, и в корпорациях, и вообще принято, что да, потом спасибо скажешь. Потом спасибо скажешь. Но... Может ли это вернуться? Вы знаете, точно не может. Точно не может. Но в наши времена такие удивительные вещи происходят, что кто его знает.
Смотрите, а что Джекпот вот пишет вам? Ну хорошо, не может, а что делать с детьми, которые неадекватно ведут себя на уроках? Если причина веская, пишет Евгений. Кстати, Евгений, вы с ошибками написали это слово, но неважно. Веская причина, почему не ударить розгами, к примеру?
А или... что вы хотите от ребенка? Вы хотите, чтобы он сдал ЕГЭ? Это ваша цель жизни?
Что? Нет, чтобы он вел себя нормально. Чтобы он не задирал других, чтобы он уважал учителя. Ну, я думаю, так.
Когда не ведет себя нормальный ребенок, 100% доказано психологами и так далее, это недоработка школы, недоработка учителя. И это же самый ребенок, который плохо ведет себя на этом уроке, очень часто на других уроках ведет себя нормально. Тут есть коллизия для психолога, для работы, для специалистов. Для этого мы получаем наше профессиональное образование. А если нет другого способа, как, вы знаете, я вам скажу очень простую историю. Когда-то розги были легитимны.
Ну,
и когда всякие Жан-Жак Руссо, всякие, в смысле, хорошие, да, гуманисты, боролись с тем, чтобы запретить то, чтобы розги использовать на уроках в школах и в семьях, то именно интеллигенция, именно учителя этому противостояли. Они говорили, что если...
А куда я буду девать этого ребенка? Правильно, их понять можно.
Нет. Они говорили так, что если мы уберем розги, мы не сможем научить детей латыни. Вот сегодня, да, у нас розги убраны, и латынь знают только те, кому это нужно, а не все подряд. И в этом смысле действительно так устроена наша жизнь и образование. Все, что вы не можете достигнуть гуманными средствами, ищите, пытайтесь, ну или отказывайтесь от этих целей.
Понял.
Это вот то, что мы не умеем делать.
Понял, спасибо. Артем Соловейчик, основатель движения родителей и учителей «Школа – наше дело». А как же поговорка «бьет, значит, любит», пишет Никитец. Так это как раз из тех времен, где, о которых пишет 36-й. Вот смотрите, пишет сейчас. Плетью – это слишком жестоко. Для школьников нужны розги. Они не наносят никакого вреда здоровью и очень эффективны как метод воспитания. Или 144-й. То, что выросло и подрастает, лавка и розги исправят упущение воспитания перед этим родителей. Я не очень понял, вы имеете в виду, что надо родителей лавкой и розгами? Ну, как-то не очень понятно. Зря убрали розги из школы. Это вот 36-й пишет. А 144-й продолжает. Ломоносов великим стал, и розги ему не помешали. Ну, и? Значит, всех остальных тоже надо. Может быть, наоборот, если бы не розги, Ломоносовых было 380... Вот 144, да, по номеру вашему. Какое-то детство Горького, получается, панк 13. Ну да, и мы как бы, видите, говорим, ну ведь там 300 лет назад это работало. Значит, на одном человеке. Поэтому давайте сегодня всех. Но чужих детей бить нельзя, напоминает, если тем, кто забыл, Маляр, 19-й. И прямо сейчас новости.